Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня четверг, 27 ноября 2025 года. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». В одно слово на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Финляндия начинает учения у границ с Россией с участием 6500 военных. Евросоюз спешит оформить изъятие активов наших российских до середины декабря. В Госдуме назвали вопросом времени блокировку WhatsApp в России. Вот для чего его надо блокировать, мы тоже поговорим на эту тему. И Роскачество выявило признаки фальсификации в половине проверенного оливкового масла.
Поток. Успеем сказать главное.
Финляндия начинает масштабные армейские учения «Лавля Сентри-25». Маневры, как сообщает пресс-служба сухопутных войск, будут проходить в нескольких регионах, включая примыкающий к России район Куменлааксо. Программа учений рассчитана до 4 декабря и затронет территории, несколько территорий Финляндии, не буду произносить эти названия. По предоставленным данным, к маневрам привлекут около 6,5, больше даже, чем 6500 человек личного состава, более 900 единиц вооружения, включая бронетехнику и танки. Центральным элементом станет отработка отражения атак с использованием местных гарнизонных и резервных подразделений. Эти тренировки нацелены на сохранение слаженности между различными частями и поддержание обороноспособности страны на высоком уровне. Напомню также, что вот этим событиям предшествовали артиллерийские учения, которые Финляндия инициировала 17 ноября, тоже, кстати, в приграничной зоне. Они были завершены вот позавчера, только позавчера. И еще одно сообщение, ну, тоже ранее оно проходило, что Финляндия предлагает НАТО развернуть на своей территории элемент командной и управленческой системы Североатлантического альянса. Эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков у нас на связи. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что так активизировалось в Финляндии? Вот почему прямо в последнее время, какую она себе отводит роль сейчас?
Вы знаете, дело в том, что современное военно-политическое руководство Финляндии, учитывая, что практически уже 3 года как страна является полноправным членом Североатлантического союза НАТО, пытается поднять свой статус в этой структуре и, соответственно, закрепить за собой роль некого такого неформального лидера в таком скандинавско-балтийском регионе. Угу. В том числе и усиливая потенциал НАТО по противодействию России. Вот, и, собственно, это видно и на примере тех учений, которые вы обозначили.
Угу. А следует ли из этого, что, в общем-то, они какие-то еще хотят, может быть, дополнительные средства получить на развитие?
Ну, безусловно, конечно. Тем более, учитывая, что фактически уже принято решение, что в населенном пункте Финском Микеле будет размещаться так называемое новое региональное командование НАТО-Север, то есть фактически которое, НАТОвское командование, которое будет отвечать за северо-балтийский регион и за оперативное оборудование театра военных действий на этом направлении. Причем не скрывается, что все эти мероприятия являются частью большого плана по военному противоборству с Российской Федерацией. Соответственно, требует выделения средств, и часть этих средств, в том числе, как финское руководство надеется, пойдет и именно в казну Финляндии.
Угу. А нужно ли России как-то вообще реагировать на вот такие действия у своих границ, и что вообще мы можем предпринять?
Действительно, такие действия, они не могут не вызывать обеспокоенность, причем здесь ведь надо подчеркнуть, да, вот в Лавли-центре, вот эти последние учения, о которых мы говорим, да, которые начались сегодня, там они продлятся до 4 декабря, они действительно носят такой больше национальный характер. Но на самом деле мы четко видим, что все вот эти учения, маневры, они четко вписываются в общенатовскую концепцию. И плюс все это сопровождается, скажем так, усилением и боевого слаживания общенатовских подразделений, и оперативной совместимости, учитывая, что там будут и натовские наблюдатели, а на тех учениях, которые будут идти на территории Финляндии в дальнейшем, примут участие и военнослужащие других натовских государств. Угу. И, конечно, учитывая еще и легенду этих мероприятий и учений, и то, что все вот эти шаги носят откровенно антироссийский характер, действительно, наша страна реагирует и как по дипломатической линии, как по информационной сфере, так и, соответственно, выстраивая наши оборонительные рубежи.
Угу. Я просто к тому, что, может быть, стоит как-то нам тоже там усилиться уже финских границ, или это сразу будет воспринято как какая-то эскалация с нашей стороны?
Мы, наверное, не слишком афишируем это. Угу. Дело в том, что мы как раз, я имею в виду, позиция России, она как раз заключается в том, чтобы ни в коей мере лишний раз не провоцировать наших соседей, а наоборот, иметь возможность мирного существования. Но вот на такие агрессивные шаги, конечно, мы реагируем адекватно.
Ну, просто как-то неожиданно, да, от финнов, это были наши ближайшие соседи, очень все было с ними хорошо, так откровенно говоря. С другой стороны, они же вот одни из тех, кто больше всего пострадал вот от всей этой ситуации, да, поскольку сами же они, собственно, ввели против нас санкции, сами же от них пострадали, у них там больше 10% безработица.
Да, действительно, потому что здесь по-другому не может быть. Участие в такой организации, как военный блок НАТО, оно требует, на самом деле, дополнительных издержек. Никакой, по большому счету, прибыли не несет. Угу. Даже если мы вот упоминали возможные какие-то выплаты Финляндии за руководство вот пресловутым вот этим региональным центром. Угу. Расходы намного больше. Все слышали про вот эти 5%, которые Трамп потребовал от союзников вкладывать в оборонную сферу. Все это будет, естественно, за счет социального и экономического развития натовских государств. Но вот так решает сейчас элита. Я думаю, ситуация здесь как раз и может поменяться.
Спасибо вам большое. Сергей Ермаков, эксперт Российского института стратегических исследований, был у нас в эфире. Финляндия сегодня начинает учение у границы с Россией с участием 6500 военных. Прям такие довольно масштабные учения, и одновременно вот сегодня еще вот такие приходят новости. Например, в Германии разрабатывают план на случай вооруженного конфликта с Россией, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Обычная история со ссылкой на источники. По информации издания, работа в этом направлении началась чуть более 2 лет назад. План предполагает отправку на восток к гипотетической линии фронта до 800 тысяч военнослужащих стран НАТО, подразделений Германии и США. Источники Wall Street Journal утверждают, что разрабатываемый документ детален. На картах обозначены мосты, порты, автотрассы, реки, по которым планируется перебрасывать войска. А в середине ноября Financial Times писал, что страны ЕС разработали предложение по военной мобильности, согласно которым время перемещения европейских войск с запада на восток должно сократиться с 45 до нескольких дней. То есть это было вот 45 дней. Они перемещались, кстати, долго действительно как-то. А вот теперь хотят прям бац за несколько дней такой бросок сделать. Так, срочно я тут видела интересная тоже новость. Макрон объявил о введении во Франции со следующего лета добровольной военной службы. Тоже вот, в принципе, пожалуйста. Что еще? Вот только что Что еще я видела? Так, Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, признал фонд борьбы с коррупцией. Это ФБК, признан экстремистской организацией, запрещен в России. Террористическая организация. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Костя Змитина пишет: пока у нас позиции не провоцировать, так и будут над нами издеваться, и будет русофобия. А Искандера на границу, тополя поднять в Калининграде, пару залпов СПЛ в Балтике, успокоится финок. Это у нас простые схемы, и сразу русофобия исчезнет, да? А Костя Змитина, ну, это просто... Если бы все было так просто в мире. Но они же ответят, вы же понимаете. У Европы есть ядерное оружие, вы же не забывайте об этом. Так, следующая у нас тема. Евросоюз спешит оформить изъятие активов Москвы до середины декабря. Прям там, на самом деле, Урсула фон дер Ляйен очень суетится сейчас. Она очень активничает. Еврокомиссия готова юридически обосновать изъятие на нужды Украины замороженных суверенных российских активов. Накануне на сессии Европарламента об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, что тут еще вот из последнего интересного? Спешат они, почему они, собственно, спешат? Потому что на саммите ЕС 17-го, который пройдет 17-го, 18-го, этот саммит там чуть попозже будет еще. В общем, до середины декабря, где-то до 18 числа, они планируют определиться с изъятием российских активов и, собственно, планируют вот до саммита 18 декабря. Они уже хотят согласовать вот этот репарационный кредит. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов у нас на связи. Лазарь Ашханович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, высокая ли вероятность все-таки вот изъятия российских активов? Это довольно серьезная тема. А какова вероятность прогнуть Бельгию до 18 декабря, собственно, которая сопротивляется, основной такой камень преткновения для них?
Угу. Анна, вспоминаю, вот примерно пару лет назад подобный вопрос мы обсуждали в эфире радиостанции «Говорит Москва», и тогда я предположил, что, скорее всего, найдут какую-нибудь небольшую европейскую страну и будут через нее давить, чтобы именно эта страна пошла на конфискацию, изъятие российских активов. Но я тогда, честно говоря, предполагал, что это будет какая-нибудь прибалтийская страна. Но нет. Вот оттуда громче всего раздаются призывы, да, что-нибудь сделать в отношении России. Но на шаги они не идут. Они выбрали маленькую, но Бельгию. Да, вот. Понятное дело, что маленькая страна европейская, риски перекладывают на нее, ну и дальше все проблемы, это будут проблемы конкретной страны, и более того, даже не конкретной страны, а конкретной финансовой организации, которая, в общем-то, понимает, что любые иски, а они будут обязательно, и причем не только со стороны России, но и со стороны финансовых организаций, инвесторов, которые потом из-за вот этих действий в отношении российских активов потеряют свои активы в России, потому что Россия тогда зеркально ответит на такие действия. И на сегодняшний день в России, вот по разным данным, уже несколько триллионов рублей заморожены инвесторов различных компаний из недружественных стран. Соответственно, у России тогда появится возможность ответить зеркально на такие действия. Ага. И вот те финансовые организации пойдут судебными исками именно в Евроклир или в другую финансовую организацию, которая выступит исполнителем вот этой идеи. И по всем правилам там, управления рисками, подходами к обеспечению деятельности, вот эта финансовая организация вынуждена будет даже без решения еще судов каких-либо уже формировать резервы, готовиться к потерям. Понятно, что ни у какой финансовой организации никаких средств не хватит, да, более 100 миллиардов, обеспечить такие резервы, такие лимиты для потерь. Это будет грозить в том числе в конечном итоге банкротством для такой организации. Банкротство организации уровня Евроклир, инфраструктурной организации, нанесет, в общем-то, колоссальный урон финансовой системе всего Европейского Союза и вообще западной финансовой системе. Поэтому Бельгия сейчас понимает это. Это не Лазарь Бадалов придумал, это понимают именно в Бельгии, чем это им грозит, в том числе и конкретные финансовые организации, и стране с точки зрения репутационных и финансовых потерь. Поэтому они всячески сопротивляются. Ну, наверное, все-таки вот в конкретно этой стране здравый смысл все-таки возобладает. Понятно, что Европейская комиссия не обладает такими полномочиями, об этом уже много раз говорили, и опять же, не только в России, что ни у Европейской комиссии, ни у Урсулы фон дер Ляйен нет таких полномочий, прав, и вообще им за это уголовная ответственность должна светить. Хорошая. Вот. Потому что воровать чужое нельзя, да, никто их туда не назначал для того, чтобы они узаконили воровство. Соответственно, противодействие со стороны конкретной страны, конкретной финансовой организации будет, они будут всячески защищаться, прежде всего, они не Россию защищают, они себя защищают, понимая последствия, а последствия они действительно будут, причем пока мы только предполагаем какие, а по факту ведь все может развернуться еще, что называется, круче и серьезнее, чем наше предположение. Да, и последствия, они не краткосрочные, это долгосрочный период. Финансовый мир такие потрясения переживает потом десятилетиями. Вот, поэтому идея, конечно, есть, но шансы на реализацию, они невысоки. Хотя все то безумие, которое сейчас происходит, в частности, прежде всего, в Евросоюзе, шансы все-таки оставляет на то, что что-то подобное в итоге придумают. Как? Ну, посмотрим.
Да, но на самом деле, вот вы говорите, шансы вроде и невысоки, но вот, как говорится, черт его знает. Они же могут действительно все-таки как-то прогнуть всех своих членов. Потому что, например, Италия и Испания тоже пока отвергают полную конфискацию.
Да, вот почему я там какой-нибудь минимальный шанс оставляю, потому что, опять же, да, делаю скидку на вот это безумие нынешней плеяды политиков на Западе. Вот. И какой-нибудь вероломный, скажем так, план непрямой какой-то конфискации или изъятия этих активов, а выдумать какой-нибудь там косвенный кредит с залогом, с обеспечением и так далее. Ну, все, опять же, это будет противозаконно, потому что даже если вот эта история с залогом, опять же, залогодателем может выступить только, что называется, Российская Федерация. Понятно, что этого никогда не произойдет. Владелец активов, да, а без согласия владельца передать его имущество в залог, да еще по какому-то кредиту. Опять же, еще, кстати, один важный момент, почему я сказал, что мы можем не предполагать все возможные сценарии. Мы забываем про, что называется, конечного получателя, а именно Украину и украинские власти, которые тоже не отличаются чем-то хорошим. И нельзя исключать, что проблемы-то начнут исходить прежде всего именно оттуда. Нет гарантии, что украинские власти получат какие-нибудь деньги там, в виде кредита или еще каким-то образом, потратят их и придут потом и скажут, ну эти деньги кончились, а вот там у вас на счетах заблокированы в виде залога, отдайте нам их опять, еще раз, они же есть на самом деле. Вот этот вариант тоже нельзя исключать. Опять же, как они это придумают, это уже второстепенный вопрос, но плюс-минус то, что Украина придет за этими деньгами второй раз, исключать нельзя. И вот что тогда они будут делать, и как они будут выкручиваться из этой ситуации, а речь идет о десятках миллиардов.
Да, плюс ко всему еще на Украине довольно высокий уровень коррупции. Не исключено, что эти деньги будут еще и разворованы.
Да, про это я даже и не говорю. Вот. И опять же, и легитимность, нелегитимность власти, которая будет ли там или не будет ее, и вообще ее перспектива этой власти, да, и вообще перспектива всей страны. То есть, опять же, все это нужно учитывать в совокупности, а Да, Урсула фон дер Ляйен, ей нужно так же, как и Кай Каллас, все время что-то требовать, да, угрожать, но вот когда дело доходит до конкретных действий, всегда возникает вопрос, да, а кто за этим круглым столом будет исполнителем этого преступления? И как показывает практика, желающих выступить исполнителями пока нет.
Ну вот они привлекают Бельгию к этому, да, чтобы Бельгия стала крайней.
Да.
Спасибо большое. Спасибо, Лазарь. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был у нас в эфире. Говорили мы о том, какова вероятность, собственно, изъятия, оформить Евросоюзом изъятие российских активов. Они очень спешат, хотят это сделать до 18 декабря. Это действительно довольно сложно, потому что есть ряд стран, которые выступают против этого. Например, вот Италия, Испания отвергают полную конфискацию, но, опять же, полную конфискацию. Хотят частично изъять активы, что тоже абсолютно незаконно. Это все, естественно, угрожает Бельгии, где находится Евроклир. А, собственно, вот как они будут действовать, пока не совсем понятно. А, пишет слушатель Унаба Бента, так Брюссель уже ответил, что даст согласие, только если все евространы согласятся нести солидарную ответственность в случае кражи наших активов. Да, но вот они пока не соглашаются. Но вы понимаете, тут в случае, если будут какие-то иски и будут наложены какие-то ограничения на собственность, то есть пострадает в первую очередь, на самом деле, Бельгия, естественно, потому что активы наши находятся в Бельгии физически, то есть кому ты будешь предъявлять претензии? То есть стране, которая их выдала. Поэтому вопрос такой есть. Но, тем не менее, вот эта вот женщина, Урсула фон дер Ляйен, она очень активна. Пока ей как-то все удается. Видите, пока они 19-й пакет приняли санкции, 20-й скоро примут. Реально примут. Они вот сейчас скоро примут 20-й пакет санкций. Потом они примут 21-й пакет санкций. Они постоянно что-то выдумывают. То есть работа кипит у них. И там мозговой центр все-таки работает. Но дело в том, что изъятие российских активов – это очень серьезная тема. Потому что в случае, если это произойдет, не исключено, что вообще никаких договоренностей там не будет. Ни о каком урегулировании конфликта на Украине речь уже однозначно идти не будет, потому что это один из довольно-таки важных вопросов. Вот, кстати, глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас, упоминаемая недавно, признала, что опасения Бельгии по вопросу экспроприации замороженных российских активов абсолютно законные. По ее словам, страна представляет свои интересы в этом вопросе, поскольку большая часть активов заморожена в бельгийском банке Евроклир. Вот, собственно, поэтому она и говорит, да, что все страны стараются снизить эти риски, как можно их разделить между всеми, все заявляют о солидарности в отношении Бельгии. То есть, типа, Бельгия, мы с тобой. Ну, судя по всему, как-то так это происходит. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:38 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. На нашем сайте «Говорит Москва.ру». Итак, что мы будем обсуждать сейчас? Да, в Госдуме назвали вопросом времени блокировку WhatsApp в России, и Роскачество выявило признаки фальсификации в половине проверенного в магазинах оливкового масла.
Поток. Успеем сказать главное.
Регулярные сбои в работе американского мессенджера показывают, что зарубежные площадки ведут себя с российскими пользователями как хотят. Об этом сообщил ТАСС, член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Депутат напомнил, что сервис «Сбой РФ» зафиксировал уже почти 1500 жалоб на работу WhatsApp по всей стране, а сам мессенджер снова ложится в самых разных регионах. Парламентарий также отметил, что WhatsApp принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской организацией, годами игнорирует требования российских регуляторов, отказываясь работать по российским законам, не пожелав локализовать данные граждан. Вот по данным Немкина, количество атак на пользователей увеличилось в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. И он это связывает с нежеланием мессенджера работать по требованиям российских регуляторов. В конце октября жители регионов начали массово жаловаться на сбои в работе Телеграма и WhatsApp. Роскомнадзор подтвердил, что принимал меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров. Глава Думского комитета по информационной политике Сергей Боярский тогда сказал, что ограничение сбило волну мошеннических действий. То есть это была какая-то атака мошенников, видимо, массовые скамы, и поэтому пришлось ограничивать работу вот этих вот двух мессенджеров, именно Телеграма и WhatsApp. Ну, что я могу сказать, пока на самом деле WhatsApp пользуются очень многие люди, все чаты там какие-нибудь там квартирные, общедомовые, дачные, школьные, хотя часть, кто-то там уходит в МАКС, да, их обязали уходить в МАКС, но все равно в частном порядке люди пользуются WhatsApp, потому что они так привыкли, и им так удобнее. Конечно, стоит задача, чтобы это стало привычкой, например, общаться в МАКСе, да. Но пока мы должны что отметить, что МАКС – это все-таки бета-версия, и им надо все-таки дорабатывать эту платформу. Собственно, когда они ее доработают, возможно, тогда можно будет как-то WhatsApp уже и заблокировать, я, правда, не знаю, нужно ли прям полностью блокировать WhatsApp, может быть, хотя бы сообщение оставить. Там же есть какие-то функционал вот в этих, во всех мессенджерах, что касается, например, Телеграма, когда говорят, что звонки, да, от мошенников Телеграм. Ну, есть функция самого мессенджера, вы можете эти звонки заблокировать сами в настройках. Собственно, зашли и заблокировали, чтобы вам не звонили с каких-то незнакомых номеров или люди, которых нет у вас ВКонтакте. Вы можете заблокировать полностью вообще все звонки, чтобы вам вообще не звонили, например. По крайней мере, в Телеграме это есть. Ну, окей, это Павел Дуров. Что касается WhatsApp, то там немножко, по-моему, сложнее, насколько я помню. Там звонки вроде как нельзя целиком и полностью заблокировать. Вот, господа, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к полной блокировке WhatsApp? Считаете ли вы, что это есть такая в этом необходимость? Атакуют ли вас какие-то мошенники именно через WhatsApp или, может быть, через обычный телефон больше. Главный редактор интернет-издания «Рунет», директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков у нас на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли действительно вот целиком блокировать WhatsApp, и есть ли в этом какая-то действительно необходимость из соображений безопасности?
На самом деле нет, и как вы знаете, что в WhatsApp уже заблокированы звонки России, как и в Телеграме, и мошенничество, например, если мы говорим про мошенничество, от этого меньше не стало.
Нет, если не звонки, говорим... вы имеете в виду, там нельзя видеозвонки. Ну,
и звонки, и звонки. Видеозвонки.
Там да, 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 и видеозвонки, да. Ага, угу, да.
Вот, это если мы говорим то, что уже произошло. Что, если говорить глобально про мессенджер, то он все еще является важной частью российского общества, потому что им пользуется большая часть населения нашей страны. Ну, люди привыкли, и людей очень сложно переучить пользоваться новыми сервисами. И появление, например, сервиса МАКС, мессенджера, оно, по идее, должно бы решить проблему, но пока не решает. Люди продолжают пользоваться WhatsApp, несмотря на то, что уже появился российский аналог, российская альтернатива, точнее.
Почему они не переходят на МАКС?
Ну, что касается самого МАКСа, то здесь, когда разработчики выбрали такую агрессивную стратегию продвижения, то, с одной стороны, это отпугнуло многих пользователей, и для них появилось множество теорий заговора, что этот мессенджер подслушивает, подсматривает, ворует данные и так далее, и так далее. Ну, а второе, пользователи очень консервативны, и когда они привыкают к одному способу коммуникации, они не понимают, зачем им другой такой же. Потому что, ну, у меня здесь же моя переписка, мои контакты, кнопочки находятся, я знаю, где они находятся, да, не нужно толкать к новому интерфейсу и так далее. Ну, то есть это, знаете, как пользователи воспринимают сервис как свою квартиру. И переезд на новый сервис – это как переезд на новую квартиру. Надо привыкать, знаете, там, к новым дверям, к новому цвету, к соседям новым, возможно, и так далее. Ну, в общем, масса таких внутренних психологических неудобств, и люди от них бегут, стараясь как бы сохранить то, к чему они привыкли. Вот, собственно, так.
Ну, а как вы считаете, нужно ли все-таки WhatsApp вот именно прям заблокировать? Какие статьи они не соблюдают у нас? Вот в чем нарушение?
Ну, нам неизвестно, что именно нарушает WhatsApp, потому что там нету каналов. Единственное, что можно здесь притянуть, это то, что они не расположили в России сервера. То есть есть закон, который обязывает иностранные площадки, значит, в России располагать сервера с персональными данными, значит, россиян. Но это не делают большинство иностранных сервисов, поэтому говорить, что здесь WhatsApp как-то отличается от других, я бы не стал. Вот. Но за это его гипотетически можно подтянуть и заблокировать. Ну, как мы знаем, у нас причины для этого особо не ищут. Зачастую сервисы у нас перестают просто работать под предлогом того, что якобы их оборудование, кэширующие сервера в России устарели и не справляются с нагрузкой.
Ну, это как было, вот, например, с YouTube, да, по-моему? Такая же причина.
Да, но у нас официально говорят, что YouTube устарел. То есть сегодня официально не блокируют, а он как бы вот устарел. С WhatsApp, наверное, может произойти аналогичное. То есть официально его можно не блокировать, а там что-нибудь у него в России из оборудования, не знаю, сломается, отвалится, и он по версии российских властей станет плохо работать. Такое тоже может быть, почему нет. Вот. Но в целом глобально, когда мы говорим о привычках российских граждан, то им очень сложно их изменить.
Вот слушатель спрашивает, а как, если вот люди живут в разных странах, да, как им общаться? Ну, допустим, вот все эти заблокированы, там, Telegram и WhatsApp, вот через Макс они смогут общаться?
Ну, Макс потихоньку открывается для других стран, например, они открылись для жителей СНГ, но можно не забывать, что есть прекрасные ВКонтакте, есть Одноклассники, в которых могут регистрироваться жители любых стран мира. Там есть звонки, есть аудиозвонки, видеозвонки, пожалуйста, и много-много разного функционала. То есть в этом смысле у нас есть чем пользоваться. Не хочется этим, но есть другие сервисы ВКС, там у Яндекса есть, опять же, у Гугла есть, если не хотите пользоваться российскими. Есть другие альтернативные разработчики систем ВКС. Появляются, так сказать, другие мессенджеры. Вот появился православный мессенджер Зосима, Роса объявила о запуске своего мессенджера, правда, пока браузерной версии. Ну, в общем, потихоньку-потихоньку этот рынок для пользователей расширяется.
Владимир Владимирович, последний вот вопрос по поводу Телеграма. Как вы считаете, Телеграм выполнит ли вот это вот условие с переносом серверов, и над ним висит вот эта вот опасность, что вот эта угроза полной блокировки?
Конечно, висит. И в регионах уже Telegram, ну, кое-где не работает, и нам это известно. Поэтому пользователи ставят альтернативы, которые как будто снабжены уже встроенным прокси, ну, сервисом, который позволяет обходить блокировки. Вот. Фактически Telegram может быть заблокирован, как и любой другой иностранный сервис, потому что они в Россию сегодня пока свои сервера не переносят. Ну, такая нынче политическая обстановка. То есть все прекрасно понимают, что если начнешь выполнять российские требования в полном объеме, и СМИ российские об этом напишут, то пользователи остальных стран мира могут это не понять, ополчиться на сервер, на сервис, и начнется там культура кэнселинга, да, культура отмены. Поэтому никто этого не хочет, все опасаются и ведут такую осторожную политику. Я думаю, что российские чиновники тоже это понимают, поэтому, наверное, пока не особо давят, пока нет какой-то политической или иной нужды. Как только она появится, я думаю, что в этом смысле вопрос быстро решен.
Да, спасибо вам большое. Владимир Зыков, главный редактор интернет-издания Рунет, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей, мессенджеров, был у нас в эфире. Так, что вы пишете? Костя Змитина пишет. Себе и родным сразу Макс поставил, пусть будет, и пользуемся им и телегой. Но по работе приходится WhatsApp использовать, так как поставщики, клиенты, да и виджеты для сайта под Макс никто пока не делает. Да, там о чем речь? Пока еще рано всех вот так переводить в Макс целиком полностью, потому что в Макс, во-первых, в самом Макс еще ограничен все-таки функционал, то есть хотелось бы, чтобы это все до конца доработали. Друзья, доработайте, и все будет прекрасно. Так, если перенесут сервера в Россию, то попадут под нарушение санкций, пишет Сергей. Все, сервера нельзя в России, собственно, размещать. Я не уверена, кстати, что это какое-то нарушение санкций. Так. Вроде отправку голосовых сообщений в WhatsApp не блокировали, можно их отправлять почти как разговор, пишет он Бабента. Да, их не блокировали. Вы можете записывать голосовые сообщения, речь о звонках и о видео тоже о звонках. Сергей Смолин спрашивает, в Казахстане есть Макс? Ну, можно же, наверное, просто приложение установить. Оно же есть везде, в Google Play и в App Store есть это приложение. Просто какая разница, ты его устанавливаешь и в Казахстане. Почему? Что, там нельзя в Казахстане это сделать? Ну, я не знаю, там есть, конечно, какая-то локализация, но я не уверена, что в Казахстане этого нет. Негативно отношусь ко всем блокировкам мессенджеров, пишет Сергей. Хватит уже ограничивать нашу свободу под предлогом нашей безопасности. О нашей безопасности мы заботимся сами. Хорошо, Сергей, если вы заботитесь о своей безопасности. Я тоже как-то пытаюсь, но есть люди, у которых это не очень хорошо получается. Так, Сергей пишет, что блокировка точно нужна, да и Телеграм туда же. Как бы радикально. В общем, полярные такие мнения, конечно. А WhatsApp просто самодостаточен, телега сложна и избыточна, а Макс, когда разовьется, будет еще страшнее в плане мошенничества, чем Telegram, потому как непонятно, кто там за что отвечает, пишет Дмитрий Александрович. Я тут не знаю, не могу с вами согласиться, пока непонятно, почему он будет страшнее в плане мошенничества. Я не уверен. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день, Анна, Дмитрий. Ну, вы знаете, у меня совпало так, что я как раз телефон свой старый, так скажем, ну, разбил. И у меня все контакты, все они остались в старом телефоне. И вот как раз это все пришлось на отмену, ну, за замедление телеги, WhatsApp, и, собственно, я не могу перенести контакты, поэтому я сейчас наслаждаюсь таким детоксом просто и выяснил такую очень интересную вещь, что если ты кому-то не звонишь, то, в общем-то, тебе мало кто звонит, честно говоря. Вот. Да, такой
момент.
И
вы наслаждаетесь, да, слава богу, никто не звонит.
Да, да, и как бы я, ну вот, а что касается, да, что касается, конечно, технологического момента именно по Максу, ну, я такой пользователь не продвинутый, не могу сказать, что я там постоянно создаю видео ВКС там, ну, и так далее, мне это не нужно, вот, группы, в общем-то, ну, пока тоже в Максе недоступны, вот, ну, а что касается вот этих все эмодзи и всяких смешных таких штук, ну, в общем-то, никогда ими не увлекался.
Спасибо, и, в общем, да, да, поняла, спасибо большое, Дмитрий, да, я поняла. Нет, ну, вот слушатели пишут, что есть куча всяких других способов, да, видеозвонки, ну, тут вы понимаете, какая есть категория людей, которым вот это все сложно технически сделать, это вот люди, например, пожилые, они вот как не так просто, вот как эксперт правильно сказал, люди консервативные, нет у них таких навыков, они вот так вот быстро не могут перескочить с одного способа связи на другой.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Степан пишет, что ему уже звонили мошенники по Максу, ключи от домофона предлагали. Но вы же наверняка не повелись на это, правда? Вот. Ну, конечно, звонят они, это понятно, что любой мессенджер они могут. И обычный телефон ваш городской, мобильный тоже для этого использовать. Роскачество выявило признаки фальсификации в половине проверенного оливкового масла. Специалисты ведомства исследовали 15 образцов. Они сосредоточились на анализе жирнокислотного состава. Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел, например, подсолнечного или рапсового. которые незаконно добавляют для снижения себестоимости продукции. Признаки фальсификации имеют 7 из 15 образцов, заявили ТАСС в Роскачестве. Среди брендов с признаками фальсификации 5 были позиционированы как масло высшего сорта Extra Virgin. Ну, там вот какие-то такие названия, на самом деле я их даже не слышала. Феуде Верде, Весувио, Колумб. Другие торговые марки заявлены как смесь оливковых масел, либо как сорт, ну, специальный такой сорт, облегченный, которым там жарить можно и так далее. Но экспертиза показала наличие иных примесей. При этом эксперты подтвердили качество и чистоту таких известных, в общем, торговых марок, как там Дечека, Оливье, ITLV, Манини и так далее, Филиппе Берио. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев сейчас будет у нас в эфире. Михаил Станиславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
А как считаете, вот вы знаете, вы посмотрели, да, наверное, это сообщение, собственно, Роскачество провело. Вот эти вот марки, я просто даже вот не слышала о них ничего, которые они проверили.
Аналогично.
Да, и в которых они нашли, собственно, какие-то примеси. Но у меня есть подозрение, что это какие-то недорогие марки изначально.
Ну, естественно, относительно недорогие, поскольку оливковое масло изначально это премиальный сегмент, и в целом оно очень дорогое, то, конечно, есть большой соблазн подделать его, используя более доступные растительные масла, традиционные, которые можно или смеси с оливковым маслом, поскольку все-таки у оливкового масла есть достаточно специфические вкусовые, да, параметры, разбавив его другими маслами, поскольку жир, он и есть жир, ну, кроме вкуса, соответственно, преподнести это как полноценное оливковое масло и продать его по цене, там, если стоимость, от стоимости смеси идти там в 2 раза дороже, конечно, соблазн большой.
А тут возникает вопрос, почему, в принципе, тогда вот эти масла, если они позиционируют себя как extra virgin, а там есть какие-то примеси, и это значит, это уже не extra virgin, а почему их тогда не снимают с полок магазинов?
Ну, хороший вопрос. Там вопрос не в примесях, там extra virgin – это же масло холодного отжима. Угу. И как раз там очень много примесей, которые сохраняются, поскольку оно не рафинировано, не дезодорировано. Это нормально. А вот наличие жирнокислотного состава, там же делается анализ жирнокислотного состава по наличию той или иной кислоты жирной. Соответственно, вот по этому параметру можно определить, что в составе присутствуют другие масла. Угу. Да, и тогда это уже в чистом виде фальсификат, но это требует достаточно такого конкретного мониторинга, проведения исследований, которые, наверное, просто зачастую никто не проводит.
Ага. А почему никто не проводит? Это вот какая-то наша особенность национальная, наша торговля, или это, в принципе, везде так, по всему миру такая практика?
Ну, я думаю, что это повсеместная практика, а не проводят, потому что дорогой сегмент, это общество потребителей имеет право на выборочную отборку образцов для проведения анализов. Уровень потребления оливкового масла в России очень низкий. Ну, я, как я уже говорил, это премиальный сегмент, поэтому, видимо, по этой причине по фальсификации этого масла практически ничего не было известно.
Ага, то есть у нас вообще как бы реально прям вот крайне низкий уровень потребления, да? Может быть, только
ну, чтобы вы понимали, там порядок цифр, это порядка 20 тысяч тонн в год по сравнению там с миллионами тонн подсолнечного масла.
Угу. То есть это у нас, в принципе, действительно для таких немножечко жирующих москвичей, да, скорее?
Ну, для тех, кто привык к этому вкусу, может себе это позволить. Ну, кто еще может себе позволить продавать масло в стеклянной таре? Только оливковое масло и премиальные какие-то отдельные бренды подсолнечного, там, например. Да? Поэтому это все-таки премиальный сегмент в чистом виде.
Спасибо вам большое. Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России, был у нас в эфире. Ну, в общем, да, тут, конечно, такие марки проверило Роскачество, которые ничего не говорят людям, которые любят, любят оливковое масло, покупают его, конечно, они предпочитают какие-то, наверное, уже все-таки проверенные бренды, да, ну и в любом случае оливковым маслом всегда можно легко заменить каким-то другим, да, но если вы привыкли к оливковому маслу, вам нравится его вкус, то, ну, покупайте то, что вы хотите. Ну, Бабент пишет, почему не распространили на эту продукцию честный знак, он же на все почти требуется. Ну, далеко еще не на все, что уже еще далеко не на все. Ну, вы не волнуйтесь, будет честный знак. Считается, что если будет там честный знак, тут же будет еще какое-то подорожание. Это, кстати, не исключено. А что же мы обсудили? Да, Роскачество выявило признаки фальсификации в половине проверенного оливкового масла. Ну, в том оливковом масле, которое, конечно, они проверяли, не во всем, которое продается в наших магазинах, слава богу. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».